Комнаты ее были украшены цветами, сделали это сестры общины. Нелли легла в постель и тут же уснула. Перед вечерним собранием к ней зашли Нина, дядя Нелли и свекровь. Нелли попыталась встать, но не смогла. Столик пододвинули к кровати, и все вместе пили чай. Нелли улыбалась, радовалась, как дитя, но все понимали, что жизнь ее приближается к концу. Голос звучал все слабее. Она с трудом переводила дыхание. Ни о каком враче она и слышать не хотела. «Я знаю, — говорила она, — что никакой врач мне не поможет. Я скоро уйду к моему чудному врачу». Дыхание стало отрывистым. В комнате царила тишина. Все боялись пошевелиться и не сводили глаз с бледного ее лица. Никто и не думал уходить. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах, — громко сказала Нелли и открыла глаза. «Что вы так печально смотрите, мои милые?» — ласково спросила она. «Радуйтесь всегда в Господе. Глаза мои скоро увидят царя во всей красоте его. И Леня, и Лиля меня встретят. И ты, Ниночка, там будешь. И Андрей Николаевич, и Женя мой первый благовестник». Она перевела дух. «О, если бы и ты, мама, и ты, дядя, не поколебались более, чтобы я могла встретить и вас там, и Гунар бедный, я увижу. О, если бы я знала. Да, я верю. Нина, дорогая, продолжай молиться о моем Гунаре». Старушка плакала. Дядя с нежностью взял руку Нелли и сказал:
«Дорогая деточка, всех ты нас увидишь там, Гунара, маму и меня. Мы тоже любим Иисуса и хотим быть с Ним».
«О, дядя дорогой, вы утешили меня, и я с радостью уйду отсюда». Тихо зашел Андрей Николаевич. Нелли повернулась к нему и, улыбаясь, сказала: «Брат дорогой, спойте последний раз».
Андрей Николаевич молча встал и вышел в соседнюю комнату. Через минуту зазвучал его бархатный голос. Он пел:
О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе за любовь, за путь Твой, Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою себе. О Иисус, Ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Спаситель, я узнал Тебя. Нежно Ты склонился над моей головою и спросил так тихо: любишь ли меня? Не упреком строгим, нежною любовью Ты тогда веки приобрел меня. Всю земную прелесть, суету и мудрость променял на счастье, что мне дал Христос. Ничего не нужно больше в этой жизни, если Ты, Спаситель, всю ее возьмешь. Ничего не нужно больше в этой жизни, если Ты, Спаситель, всю ее возьмешь.
Когда голос его умолк, все увидели, как по лицу Нелли катились слезы. Плакали все. Подошла к постели мать и оттерла ее слезы. «Прощай, дорогая мама, встретимся с тобой там». «Да», — тихо ответила мать. «Откройте окна», — попросила Нелли. Все переглянулись. «Окна открыты, Нелли. Брат Андрей, сестра Нина, прощайте, Женя. Благодарю, подойдите». Андрей Николаевич и Нина Сергеевна подошли к Нелли и пожали ей руку. Подошел дядя и также попрощался с нею. Он долгие годы заменял ей отца, так как она рано потеряла родителей. В его доме она встретила Гонора, и дядя благословил ее к венцу. Теперь эта молодая жизнь угасала.
и он, старик, должен был проводить ее в последний путь, а сам остаться на земле, где его уже ничего не привлекало. Со слезами отошел старик от этого одра, где жизнь уже уступила место смерти. В 8 часов раздался звонок. Нелли открыла глаза и посмотрела на всех.
«Верно, братья и сестры пришли проститься со мной. Посадите меня», — сказала она.
Теперь ей видно было всех. Она тяжело дышала. Комната наполнилась людьми.
«Спасибо, дорогие. Прощайте. Благодарю».
Она перевела дыхание.
«Я радуюсь, безмерно радуюсь. О, мой последний день на земле! Сколько радости там у него! Хочу встретить всех вас!»
Все присутствующие были в слезах и тихо запели. Слушала последний гимн на земле. Потом она устремила взгляд вверх, уронила руки, упала на подушки. Все было кончено. Она была на собрании, разделяла со всеми свое торжество. И вот теперь ее не стало. Одели Нелли по ее желанию во все белое. В вещах нашли конверт с надписью: «После моей смерти дяде Густаву Стивенсон». Наконец Нелли была одета и перенесена в ее любимую комнату, в которой она провела все эти месяцы со дня ухода из дома мужа. Окна были открыты, в комнату проникал запах цветущей сирени и звонкое пение птиц. Здесь были Нина, Вера, Наташа, Женя и Любочка, которые забрались в любимое кресло Нелли и, обнявшись, тихо сидели. Вдруг раздался резкий продолжительный звонок, нарушивший молчание возле усопшей. Наташа быстро бросилась к двери. В квартиру ворвался высокий господин в дорожном костюме, весь бледный.
«Нелли!»
С безумным криком ринулся он к ложу и, откинув кружево, покрывающее усопшую, на минуту замер. Похудевшее лицо, еще не тронутое тлением, все утопавшее в цветах, было безмятежно и спокойно. Казалось, она собралась под венец, и будто сон уморил ее. Господин Нейман с протяжным стоном упал на тело жены, и из его уст вырвалось:
«Вернись ко мне! Он отнял тебя от меня, отнял детей. Я боролся с ним, но он победил. Он взял тебя, пусть берет и меня. Я не хочу больше борьбы. Иисус, о, возьми меня тоже!»
Этот сильный мужчина стонал и бился в рыданиях. Он не видел, что около него рыдал дядя Нелли и его мать. Комната наполнилась народом. Андрей Николаевич и дядя, обняв его, увели в спальню. Он почти лишился сил и, никого не видя, прошел через толпу в соседнюю комнату. Там он немного пришел в себя.
«Это ее уголок», —
сказал он, опускаясь в кресло возле кровати. Кровать была покрыта цветами.
«О, я безумец! Прости, Иисус! Что ты можешь сделать со мной более, чем поразить меня?»
«И слава ему! Возблагодарите его! Он сокрушил плоть, чтобы спасти душу!» Наклоняясь над ним, сказал Андрей Николаевич.
«Придите в себя, будьте мужественны! Теперь все страдания окончены, на земле ее больше нет, а там она блаженна». За несколько минут до смерти она высказала желание видеть там и вас.
«Дорогой Гуннар, я обещал ей это», — сказал дядя. «Обещал, что там она встретит и меня, и мать твою. Мы с твоей матерью уже отдали сердца свои в руки Иисуса. Теперь очередь за тобой. У тебя еще много сил. Жизнь еще не пришла к закату. Посвяти ее Иисусу, и Он воздаст тебе».
«Да», — громко произнес Нейман, — «прошлое безвозвратно. Нужно начинать новую жизнь, но не поздно ли?»
«Нет, не поздно. Это именно тот час, который предусмотрел Бог», — сказал Андрей Николаевич. «Я не умею благодарить, но дядя и вы, дорогой друг, помните, я несколько месяцев назад высказал мнение, что принять ваши убеждения — юродство. Теперь я их принял. Слава Создателю! Я бы хотел привести себя в порядок. Я ведь прямо с поезда».
Вернувшись, он сказал:
«Теперь я хочу поговорить со всеми друзьями Нелли».
Все трое вошли в гостиную. Там, окружив тело Нелли, собрались все верующие. Господин Нейман спокойно начал:
«Дорогие друзья, я думаю, что вы друзья мои, потому что были друзьями Нелли. Я хочу сказать, что очень виноват в смерти Нелли. Если бы не моя безумная гордость, то мы были бы счастливы, и она сейчас, может, была бы жива.
Но случилось иначе. Я убил ее. Мне ничем не искупить своей вины, но я вверяю мою жизнь Иисусу Христу, которому она принесла меня в жертву. Пусть Он теперь ведет меня.
Дорогой наш друг, вы давно уже дороги и близки всем нам с того дня, как дорогая наша сестра и ваша спутница пришла к ногам Иисуса и просила нас молиться за вас. Мы все это время молились за вас. Мы не знаем путей Божьих, Его пути не наши пути. Да, нечем человеку искупить своих преступлений, но наш ходатай всегда заступится за нас. Верите ли вы этому?
Да, от всего сердца,
твердо сказал Нейман. Эти слова сказала утром ваша супруга перед тем, как погрузиться в воду. И мы радуемся, что слышим их из ваших уст.
Дорогие братья и сестры, пути Божьи неисследимы. Несколько месяцев тому назад юный Женя нашел портфель с деньгами и возвратил его мне. И чем обернулась эта находка? Находкой Иисуса! Сколько душ он нашел!
Все стали благодарить Господа. Коротко помолился Нейман, прося Иисуса простить и принять жизнь его, отныне посвященную ему на служение.
«Брат Андрей, спойте песнь, которую вы пели для Нелли».
Андрей Николаевич, аккомпанируя, тихо запел.
«О Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарность сердца приношу Тебе. Боже, умоляю, освети, очисти жизнь мою себе. О Иисус, Ты очи мне открыл однажды, я себя страшной нищете и в слезах горячих пал к ногам пронзенным. В эту ночь спасите.
Господин Нейман рыдал над телом Нелли. Только когда голос певца смолк, он поднял залитое слезами лицо. «Послезавтра мы предадим земле прах нашей сестры», — объявил пресвитер. Он подошел к господину Нейману и протянул ему руку на прощание.
«Я бы хотел эту ночь провести возле тела жены», — отвечая на рукопожатие, сказал Нейман.
«Конечно, это ваше право. Но я прошу прежде выпить с нами чаю и отдохнуть», — предложила Нина Сергеевна.
«Благодарю вас»,
— ответил он. В это время дядя Нелли поднял руку, прося слова. Все замолчали. Вынимая из кармана запечатанный конверт, он сказал:
«Вот завещание, сделанное Нелли за 3 дня до смерти.
которое она просила прочитать всем вам. И он прочитал его. Все свое состояние оставляла Нелли на дело Божье, уделив третью часть для бедных общины, в том числе и на прислугу Наташу. Свои личные вещи она велела раздать друзьям. Никто не был забыт. Вера получила часы и браслет. Девушка была сильно растрогана, когда ей вручили эту драгоценность. Все остальное, что находилось в квартире, до последней мелочи она просила передать Нине Сергеевне. После чаепития в семье Добровольских, куда были все приглашены, Нейман вернулся к Нелли. В доме царила глубокая тишина. Он отпустил Наташу, раздевшись в передней, где еще висело белое летнее платье, пальто. Он повесил свое пальто рядом и, уткнувшись лицом в ее вещи, зарыдал, как дитя. Несколько успокоившись, он включил свет, подошел к Нелли и снял покрывало. «Где ты, Нелли? Нашла ли ты покой у Иисуса? Встретила ли ты Леню и Лили?» Вслух спрашивал он. Кругом безмолвие. «Помнишь, Нелли, ту ночь, когда ты последний раз спала под моим кровом? Мне казалось, что больше ни одной ночи не проведу с тобой. Но я ошибся. Вот она, последняя ночь на земле, которую я провожу под твоим кровом. Мог ли я знать это? Почему ты молчишь? Скажи хоть слово. Ведь ты жива. Сколько мук ты перетерпела? Я виновен. Ты ведь жива, Нелли, и ты можешь ответить мне, если захочешь. О, Иисус! Она теперь в твоих руках. Он наклонился, взял холодные руки жены в свои и прикоснулся к ним губами, дотронулся до золотистых ее волос, поправил цветы, складки платья. «Милая Нелли, где же ты? Отзовись с высоты, где обитает твоя душа. Я не пожалел тебя, пожалей ты меня. Ты умерла, но живешь. А я живу, но на душе смерть. О, Иисус! О, Иисус! Разбитый в прах, я пришел к тебе. Я буду служить тебе верно, пока хватит сил». Он говорил это, стоя у тела жены, как в забытье. «О, как я устал!» — тихо сказал он. Потом он закрыл Нелли мягким покрывалом и отошел. В задумчивости он прошелся по квартире, рассматривая все вещи. Подошел к окну, сел в кресло Нелли. На столике лежала раскрытая Библия и маленький носовой платочек, пахнувший ее любимыми духами. Он взял Библию и вспомнил, как она вырвала ее из его рук. Он горько улыбнулся. Это был единственный резкий жест за всю ее жизнь. И она сама испугалась этого и тихо положила Библию на стол,
как бы желая сгладить свою резкость. Он держал в руках эту Библию, к которой столько раз прикасались ее руки. Несколько строчек было подчеркнуто цветным карандашом. Он прочел эти места.
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей».
Гуннар опустил книгу и задумался.
«О, если бы ты, Искупитель, дал мне такую веру!» Нелли умела верить.
Он посмотрел в ее сторону. Какое-то спокойствие наполнило его душу. У него не было жуткого чувства одиночества в эту тяжелую ночь. Всю ночь господин Нейман не сомкнул глаз. К утру он откинул голову на вышитую подушку. Еще день назад на ней покоилась голова Нелли. Лучи восходящего солнца освещали его утомленное лицо. Он сидел неподвижно. Свежий предутренний ветерок колыхал оконные занавески, волосы Гуннара и слегка приподнимал покрывало Нелли. За окном весело щебетали птички. Одна из них села на ветку белой акации прямо перед окном. Время шло, а Гуннар все сидел неподвижно, держа в руках Библию. Ночь прошла. Наступил новый день и в жизни Гуннара. Вдруг Библия выскользнула из его ослабевших рук и с тихим шелестом упала на пол. Гуннар спал.
Счастье, если даже жизнь на волоске, но ты... Наш новый золотой стих состоит всего из трех слов. «Не покидай друга твоего». И записан он в притчах, 27 глава, 10 стих. Сейчас, ребята, я вам расскажу историю про одного человека. Жил как-то в одном городе больной человек. Он был настолько слаб и болен, что не мог двигать ни руками, ни ногами. Целыми днями он вынужден был беспомощно лежать на кровати. Но вы, ребята, наверное, тоже обрадуетесь, когда услышите, что у этого больного человека было 4 замечательных друга. Как-то они услыхали, что Иисус проповедует в их городе. Они знали, что Иисус может исцелить их больного друга. Поэтому они взяли его вместе с постелью и понесли к тому дому, где находился Иисус. Какое счастье иметь таких друзей! Но когда они подошли к дому, они были разочарованы. Дом был переполнен людьми, многие даже стояли на улице. Пробраться к больным через такое скопление людей к Иисусу было совершенно невозможно. Отовсюду сошлись они, чтобы послушать благословенные слова Иисуса. Что же этим четверым оставалось делать? Отказаться от своего замысла и вернуться домой? Нет, так быстро они не сдадутся, ведь они так надеялись, что сегодня их больной друг станет здоровым. Тут у них появилась идея. По ступеням, которые вели на плоскую крышу дома, они вместе с постелью понесли своего друга наверх. Это, вероятно, было не так просто, но они не боялись трудностей. Затем они разобрали крышу в том месте, где внутри дома находился Иисус, и вместе с постелью спустили больного прямо к его ногам. Народ в доме, надо полагать, недоумевал, что это за шум над их головами, откуда вдруг на крыше дыра и почему она делается все больше и больше. А тут еще что-то спускается к ним. Они видят, что к месту, где находится Иисус, опускается постель с больным человеком. Иисус не рассердился, что его прервали. Наоборот, он даже был рад. Он нежно посмотрел на больного и сказал: «Сын мой, тебе прощаются твои грехи». Какое счастье слышать такое! Больному прощаются все его грехи! Ну, а как насчет болезни? Среди собравшихся людей были и такие, которые не любили Иисуса. Слова Иисуса о прощении грехов привели их в раздражение. Ропща на Иисуса, они думали: «Никто, кроме Бога, не вправе прощать грехи». Но Иисус знал о злых помыслах этих людей. Он спросил их: «Что легче, сказать, тебе прощаются твои грехи, или вставай со своей постели, ты здоров?» Затем он повернулся к больному и сказал: «Вставай, ты здоров, забирай свою постель и иди домой». Ко всеобщему удивлению, этот человек действительно встал, взял под мышки свою постель и пошел домой. Вы уже догадываетесь, что он делал по дороге домой? Правильно, он прославлял Бога всем своим сердцем, ведь он исцелился. А кроме того, что гораздо важнее, Сын Божий
простил ему все его грехи и благословил его. Иисус и сегодня властен прощать грехи. Он еще и сегодня в состоянии спасать людей. Пусть Дух Святой поможет вам почувствовать необходимость в своем прощении. Если мы заявляем, что грехов у нас нет, то это самообман. И от истины мы далеки. Зато, если мы исповедаем Богу свои грехи, то можем смело положиться на Его верность и праведность. Он простит нам грехи и от всякой неправды очистит. Эту историю вы сможете прочитать в Евангелии от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. Не правда ли, ребята? Хорошие друзья были у этого больного человека. Нам остается еще раз повторить наш новый золотой стих, который записан в притчах, 27 глава, 10 стих. «Не покидай друга твоего».
Дом.